Глава 17. Четверг, 19 мая 2016 года. «Вот здесь обнаружили тело Ригмор Циммерман», — Томас Лаурсен указал на участок на газоне, где трава была чуть примята. Карл улыбнулся. Феноменальная идея захватить с собой в королевский сад шефа столовой управления полиции принадлежала Ассаду. Томас уже давно не работал полицейским, однако в остроте взгляда ему было по-прежнему не отказать. — Известно ли, через какие ворота она вошла в парк? — поинтересовался Ассад. — Через те? Мёрк скользнул взглядом вдоль чугунной решетки в направлении кронпринцессы Геде и кивнул. Поскольку, когда женщина вышла из квартиры своей дочери, расположенной в самом начале Боргергеде, припустил сильный ливень, и, вероятнее всего, она воспользовалась входом со стороны Сёльфгеде, чтобы пройти парк насквозь и выйти на Готтерсгеде. — Я что-то не совсем понимаю, — продолжил Ассад. — Она жила в Стенлёсе и всегда ездила на электричке. С чего это вдруг она отправилась на станцию Нёрепорт, а не на метро? Конгенс-Ньюторф, например, или Эстерпорт? Это было бы логичнее. Томас Лаурсон листал довольно объемный полицейский рапорт. Удивительно, как им только удалось умыкнуть этот талмуд из криминального отдела. Наконец он покачал головой. — Нет, нам ничего не известно об этом. — А что говорит дочка убитой? Возможно, она в курсе, — предположил Карл. Лаурсон замотал головой. — У нас есть выписка со сведениями, которые она сообщила полиции. Там содержится не так уж много информации. Похоже, наши коллеги об этом не спрашивали. — Вообще-то довольно незамысловатый вопрос. Какого черта ее не допросили как следует? — подумал Мёрк. — Кто стоит во главе расследования? — спросил он вслух. — Пасгард. Карл вздохнул. Такого самодовольного и легкомысленного говнюка еще надо было поискать. — Да уж, понимаю тебя, — согласился Томас. — Но он почти такой же брюзга, как ты, Карл. А еще он явно не обрадуется, когда узнает, что ты расследуешь его дело. — А потому мы лучше сохраним это в секрете. — Ага, — предложил Ассад. Кивнув, Лаурсон опустился на корточки и принялся исследовать траву. Главный садовник в точности выполнил предписание полиции и не стал стричь газон в радиусе 3 метра от места обнаружения тела, поэтому этот пятачок выглядел чуть более заросшим, чем весь остальной парк. «Хм», — буркнул Лаурсон, аккуратно подняв один единственный увязший листик, лежавший в 1/2 от примятого участка. Мёрк заметил, что Ассад и Лаурсон нахмурились, и проследил за их взглядами, которые, медленно скользя вдоль клумбы и чугунной решетки, уперлись в Сёльфгеде. Ага, теперь и он это заметил. Удивительно уместное наблюдение. Этот лист, валявшийся на траве, не относился ни к одному из находившихся поблизости деревьев или кустарников. — А мог ли этот листик пролежать здесь 3 недели? — спросил Ассад. Лаурсон пожал плечами. — Очевидно, мог. Место обнаружения находится вдали от тропинок, да и сильного ветра в минувшие недели не было. Затем он покачал головой. В то же время его в любой момент могли занести сюда на подошве или собака притащила. — А от какого он вообще дерева, ты знаешь, Карл?
— С какого перепуга он должен знать это? Он ведь, черт возьми, не садовник и не ботаник.
— Пойду пройдусь, — заявил Ассад, и это явно было преуменьшением, ибо он немедленно бросился бежать. При этом манера его движений почему-то ассоциировалась у Карла с французским бульдогом или с человеком, наложившим в штаны. Он бежал по дорожке, ведущей к воротам на Сёльфгеде. Мёрк выпучил глаза. Я заметил, что лист абсолютно плоский, так что вполне вероятно, он был приклеен к подошве ботинка, рассуждал Лаурсон, задрав задницу и уткнувшись носом в находку. Карл собирался сказать, что вряд ли они здесь еще что-то выяснят, так как все улики, не говоря уже о самом теле, давно собраны. С другой стороны, я вижу на лицевой поверхности несколько узеньких желобков. На подошвах таких не бывает, и уж тем более их нет на собачьих лапах. С этими словами Лаурсон рассмеялся. Его юмор всегда отличался незамысловатостью.
— И что из этого?
Томас снова просмотрел рапорт и нашел фотографию тела. — Наверное, приклеился вот сюда. Он ткнул пальцем в штаны Ригмор. Вельветовые брюки в мелкий рубчик. Очень популярны у пожилых дам, которые не имеют обыкновения ежедневно обновлять гардероб.
Карл поднял лист и изучил его более подробно. Черт возьми, ведь Лаурсон прав. «Возможно, мы станем чуть умнее, когда вернется наш бегун на стометровку». Он махнул в сторону Ассада, который несся к ним на всех парах, как взбесившаяся антилопа гну. Сириец задыхался, но светился от гордости. «Вот!» — он протянул им еще один листик. «Их полно вон в тех кустах, слева от ворот за велосипедной парковкой». Лицо Томаса Лаурсона вмиг просияло. Давно уже Карл не видел его в таком возбуждении. — Да это просто расчудесно! — восторженно воскликнул шеф-повар. — Теперь мы знаем, откуда на теле мужская моча. Да-да, тут сразу прояснилось очень многое. Ассад кивнул. — Я еще читал, что на ботинках у нее были собачьи экскременты. — Да, но без примеси гравия, — заметил Лаурсон, — так что, вероятнее всего, она наступила в кучу еще за пределами сада. Карл ничего не понимал.
«Значит, вы оба абсолютно уверены, что события развивались именно по такому сценарию? Это смахивает на прорыв». Мёрк был настроен скептически. Лаурсон рассмеялся.
«Да, черт возьми, да, я уже почти захотел вернуться обратно в ряды полицейских».
«То есть вы считаете, что Ригмор Циммерман решила срезать путь через парк, но почему-то бросилась бежать по тротуару, еще не очутившись в парке? И почему? Каковы ваши версии?»
«Она была элегантной дамой, правда? Прекрасные туфли ручной работы от Скороссо. А еще, между прочим, она была замужем за владельцем обувного магазина и явно умела отличить конфетку от дерьма. Такие эксклюзивные туфли стоят больше 2000 крон, это я точно вам говорю», — заявил Лаурсон.
«Обувь для премьер-министра», — улыбнулся Ассад. «И такой дорогой туфлей она ни за что не наступила бы в кучу по доброй воле, ты это хочешь сказать», — заключил Карл, улыбаясь собственной догадливости. «Кто же добровольно наступит в собачье дерьмо, будь оно проклято?» Лаурсон поднял вверх большой палец. Ассад кивнул.
Она бежала по тротуару, не глядя под ноги. Еще в тот вечер дождь лил, как из ведра, так что я согласен с Лаурсоном.
Карл как будто бесплатно пересмотрел старый добрый фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А под ноги она не смотрела и наступила в кучу своими замечательными дорогущими туфлями не потому, что бежала за чем-то или кем-то, но потому, что ощущала некую угрозу. Вы к этому клоните?
Вверх взмыли целых 2 больших пальца. Карл поспешил за Ассадом и Лаурсоном и, остановившись, внимательно посмотрел на кустарник. «Прекрасное укрытие, коли на то пошло».
«Итак, давайте резюмируем. Ригмор Циммерман бросилась бежать, так как почувствовала некую угрозу. Забежала в королевский сад...»
«В сад замка Розенборг, Карл», — перебил Ассад.
«Черт возьми, это один и тот же парк».
Черные брови взлетели на лоб.
«И она забежала в сад замка Розенборг», — исправился Мёрк ради сохранения душевного равновесия, покосившись на Ассада. По-видимому, это название внушало ему больше доверия. «Затем спряталась в этих кустах, земля под которыми усыпана такими же листьями, какой мы подняли вместе обнаружения тела. Видимо, именно тут кто-то помочился».
«Да уж, Карл, по запаху это чувствуется. Даже на метровом расстоянии воняет. У самого входа в парк как раз очень удобно справить малую нужду, если кому-то приспичило», — заключил Лаурсон.
«Хм... Вы утверждаете, что моча обнаружена на правой ягодице и бедрах жертвы, и дальше делаете вывод, что в убежище женщине пришлось сесть на листву». Карл кивнул сам себе. Но почему злоумышленник не прикончил ее здесь же? Потому что поначалу не заметил ее и пробежал мимо.
Лаурсон с упоением улыбнулся. Кажется, они наконец-то все вместе настроились на нужную волну.
— Видимо, да, — сказал он. И Ригмор Циммерман просидела там в течение какого-то времени до тех пор, пока не почувствовала, что путь свободен, а затем вернулась на дорожку.
— Но это всего лишь теория. Мы же пока не знаем, как в точности обстояло дело.
— Это уж точно. — То есть вы считаете, что убийца спрятался где-то около ресторана и выскочил в тот момент, когда Циммерман проходила мимо?
Опять эти чертовы большие пальцы прямо у него перед носом. Карл усмехнулся, покачивая головой.
— Быть может, вам стоит заняться написанием детективов, раз уж вы строите теории и делаете выводы на основании такой ерунды, как собачье дерьмо и прелые листья.
И тем не менее, Карл, наши предположения выглядят очень правдоподобно.
Лаурсон взглянул на него чуть менее самоуверенно, и, надо сказать, это было ему к лицу.
За долгие годы работы криминалистом я понял. Зачастую загадка неожиданно раскрывается благодаря самым нелепым предположениям. Понимаете?
Мёрк кивнул. Он знал это лучше, чем кто бы то ни было. И все же не мог удержаться от улыбки. Если окажется, что эта гипотеза ведет в верном направлении, рано или поздно комиссар полиции по фамилии Пасгард будет рвать на себе волосы от досады.
— А, вот вы где! — раздался мужской голос со стороны лужайки. — Значит, Гордон правильно сказал. Не могли бы вы вернуться на то место, где был обнаружен труп?
К ним спешили трое высоких мужчин — оператор, звукорежиссер и невероятно действующий на нервы Олаф Педерсон из «Стейшн 3» собственной персоной. Какого лешего они тут забыли, и почему Гордон открыл им местонахождение коллег? Ничего, он еще попляшет. Когда они очутились на месте обнаружения тела, Борг Педерсон махнул звукорежиссера, после чего тот извлек какую-то вещицу из сумки с реквизитом.
«Мы прихватили с собой баллончик с белой краской, чтобы четко обозначить положение тела. Поможете нам? Или предоставите это дело мне?»
Карл нахмурился.
«Если вы хоть раз прикоснетесь к чему-либо своим идиотским спреем, я выбрызгаю весь баллончик на вашу тупую башку. Вы что, совсем рехнулись? Это же место преступления!»
Несомненно, за спиной у Олафа Борг Педерсона имелся многолетний опыт взаимодействия с несговорчивыми типами, так что он, как ни в чем не бывало, запустил руку в карман и извлек оттуда три янки-бара.
— Ну что, поднимем немного уровень сахара в крови, — выпалил он.
Стоит заметить, что подачку принял только Ассад. Причем все три батончика сразу. Список жильцов на домофоне содержал невероятное количество фамилий. Фамилия Циммерман повторялась в нем дважды. Они пришли побеседовать с Биргит Ф. Циммерман, проживающей на первом этаже. На шестом жила еще некая Дениса Ф. Циммерман, о которой Карл совсем ничего не знал.
«А на что вы рассчитывали?» — спросил он, нажимая на кнопку домофона. «Телевизионщики совсем спятили, вообразив, что они смогут явиться на допрос свидетеля».
«Да, но все же, Карл, надо было хорошенько подумать, прежде чем со всей дури пинать телепродюсера в голень. Не думаю, что он поверил в случайность произошедшего», — заметил Лаурсон.
Ухмыльнувшись, Мёрк взглянул на Ассада. «Разве не подобными альтернативными, но весьма эффективными методами взаимодействия ему удалось образумить Гордона?» Ассад улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Все приемы хороши, лишь бы были действенны». Они позвонили в домофон еще несколько раз, прежде чем из динамика, наконец, послышался невыразительный женский голос.
«Это полиция», — заявил Лаурсон.
Глупые приветствия, но общение, видимо, никогда не являлось сильной стороной этого человека. Он ведь был техническим специалистом.
«Да, Фру Циммерман, здравствуйте», — поспешил смягчить первое впечатление Карл. «Мы будем благодарны, если вы потратите на нас 5 минут своего времени».
В ответ донеслось недовольное бурчание.
Открывая дверь подъезда, Мёрк послал Лаурсону красноречивый взгляд. «Не высовывайся!» Хозяйка настежь распахнула дверь в столь же широко распахнутом кимоно, демонстрирующем бледную кожу и эластичные колготки. Исходящий от нее запах перегара тут же дал понять, за каким занятием она проводила свои дни. «Фру Циммерман, извините, что мы заранее не сообщили о своем визите. Прошу нас простить, мы как раз оказались неподалеку», — сказал Карл. Женщина таращилась на трех посетителей, покачиваясь из стороны в сторону. Особенно сложно ей было отвести взгляд от осада. «Рад встрече с вами», — сириец протянул ей свою огромную лапищу с благоговейным выражением лица. Судя по всему, он умел обольщать дам, даже если они были не в лучшем виде. «Тут у меня немного не прибрано. За последнее время было столько всяких дел», — принялась оправдываться она, расчищая место на диване. Несколько бесформенных предметов полетели на пол, и гости сели на освободившееся место. Карл принялся выражать соболезнования. Должно быть тяжело потерять мать при столь жутких обстоятельствах. Хозяйка более-менее адекватно кивала, прикладывая огромные усилия к тому, чтобы держать глаза хоть как-то открытыми и улавливать общий смысл речи. Мёрк огляделся и насчитал не менее 25 пустых бутылок из-под вина, не считая нескольких бутылок от других видов алкоголя, стоявших где попало — на полу, на комоде, на стеллажах. Дамочка тут явно не скучала. «Биргит Циммерман, мы бы хотели спросить у вас, вы в курсе, почему ваша мама выбрала путь через Королевский...» Карл бросил взгляд на осада. «Я имел в виду через парк замка Розенборг, вместо того, чтобы отправиться на станцию метро Конгенс-Ньюторф или на Эстерпорт. У вас есть какие-то предположения на этот счет?» Женщина вздрогнула. «Она думала, что пройтись по парку приятнее». «То есть она всегда так ходила?» Женщина обнажила в улыбке передние зубы, испачканные губной помадой. «Да», — отрезала она и кивнула много раз подряд, прежде чем взяла себя в руки и продолжила. «А еще она заходила в Нетто за продуктами».
«У станции Нёррепорт?»
«Да, да, именно. Всегда». Спустя четверть часа Карл осознал, насколько неэффективно они тратят время, учитывая, что им предстояло выяснить куда более сложные вопросы. Он дал знак своим спутникам, что, наверное, пора уходить, но тут к беседе подключился Ассад. «Почему она расхаживала по городу с такой кучей денег? Вы упомянули, что речь шла о 10 тысячах, но откуда вы знаете про это, Биргит?» Ассад взял ее за руку, отчего женщина вздрогнула, но сириец и не думал ее отпускать.
«Ну как же, она сама мне их показала. Мама очень любила наличные, она хвасталась ими».
«Молодчина, Ассад», — одобрил Карл взглядом своего напарника, а вслух спросил. «А перед незнакомцами она тоже хвасталась деньгами?»
Биргит Циммерман уронила голову на грудь и издала несколько невнятных звуков. Видимо, это был смех.
«Моя мать постоянно хвасталась, ха-ха, повсюду и всегда, всем, кому ни попадя».
Теперь Биргит засмеялась в открытую. «Лучше бы она этого не делала».
«Это уж точно», — подумал про себя Карл.
«Ваша мама хранила деньги дома?» — спросил Ассад.
Она замотала головой из стороны в сторону.
«Как бы не так. Она не была глупой, моя мать. Она заслуживает множества характеристик в свой адрес, но глупой она не была».
Мёрк повернулся к Лаурсену. «Ты не знаешь, производился ли обыск в квартире убитой?» — тихо спросил он. Тот кивнул.
«Не было обнаружено ничего, что могло бы помочь следствию».
«Обыск проводил Пасгурт?»
Лаурсен снова кивнул. Если не брать в расчет Берги Бака из давних времен, мало кого Карл уважал меньше, чем Пасгарда. Он вновь обратился к хозяйке.
«Скажите, а у вас случайно не имеется запасных ключей от квартиры матушки, Биргит?»
Она несколько раз фыркнула, словно он предложил ей справиться с невыполнимой задачей. «Похоже, тут было больше нечего ловить». так как хозяйка готова была погрузиться в глубокий сон прямо при посетителях. Внезапно Бергит выпрямилась и ответила удивительно коротко и ясно, что ключи у нее имеются. Ведь мать ее была настоящей шутницей и однажды выкинула свои ключи на помойку. Тогда было изготовлено 10 дополнительных комплектов, 4 из которых до сих пор хранились в ящике стола. Она обещала выдать им один из комплектов, предварительно попросив показать полицейские удостоверения. Внимательно изучила документ Карла, после чего тот передал удостоверение Лаурсона, и Бергит вновь принялась рассматривать корочки. Наконец она осталась удовлетворена. Про осаду она и вовсе позабыла. «И самый последний короткий вопрос, Бергит Циммерман», — обратился к ней Карл, уже стоя в дверях. «Дениса Циммерман имеет отношение к вашей семье?» Женщина кивнула без энтузиазма. «Дочка?» — спросил Ассад. Хозяйка неуклюже повернулась к нему с таким видом, словно он дал правильный ответ на самый последний вопрос в игре «Кто хочет стать миллионером?» «Ее нет дома», — пояснила она. «Я с ней вообще ни разу не разговаривала после похорон». Вернувшись в управление, Карл тяжело опустился на рабочее кресло и уставился на лежавшие перед ним бумаги. Две стопки текущих дел, которые могли подождать. Он отодвинул их в сторону. Еще одно дело, которое подсунуло ему для просмотра Роза, оно тоже отправилось на угол стола. Оставшиеся бумаги представляли собой какие-то заметки, распечатки, всевозможная ерунда, которую кто-то посчитал интересной для него. Обычно большая часть этой макулатуры отправлялась прямиком в мусорную корзину, но у него рука не поднималась выбросить заметки Маркуса. Было очевидно, что это дело мучило бывшего шефа, и он, естественно, видел взаимосвязи везде, где на них был хоть малейший намек. Так уж обстоит дело с отставными полицейскими. Карл сталкивался с этим и прежде. Но стоит ли ему вникать в детали? Не рискует ли он просто-напросто зайти в тупик, как и те, кто занимался этим делом раньше? Не рискует ли он обмануть ожидания Маркуса, лишив его возможности когда-либо раскрыть это дело? Ведь после такого тот наверняка полностью уйдет в себя. Вот чего Карл действительно боялся. Он взял в руки цветную копию фотографии. Под портретом женщины кто-то написал печатными буквами «Стефани Гундерсен». Мёрк обратил особое внимание на глаза, слегка раскосые, быть может, чересчур интенсивного зеленого оттенка. Такие глаза парализовывали и очаровывали. Зачем убили эту девушку? Потому что ее глаза не очаровали, а заколдовали кого-то. Вероятно, тут и была зарыта собака.